Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Истинная молитва всегда есть борьба со смертью и отрицание смерти. Истинная молитва всегда борьба за жизнь и утверждение жизни. Какова истинная молитва? Та, которая делает тебя сильнее смерти, которая побеждает страх и ужас перед ней. Если, встав с молитвой и заглянув в себя, ты испытаешь прежний страх, знай, что молитва твоя не была истинной. Если же, встав с молитвой и заглянув в себя, ты ощутишь равнодушие к смерти, знай, молитва твоя истина. Добрый вечер, дорогие слушатели. Почитаем святых отцов на Радио Веры. Сегодня у нас в студии архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Здравствуйте, отче.
Добрый вечер.
И сейчас мы читали цитату из книги святителя Николая Сербского «Ты нужен Богу», глава о молитве и посте. Собственно, сегодня будет у нас эта тема как раз. И сразу в связи с первой цитатой у меня к отцу Симеону вопрос. Это как нужно молиться, отче, чтобы ощущать равнодушие к смерти, о которой говорит святитель Николай, который явно говорит не понаслышке.
Да, святитель Николай, это, конечно, был подлинным молитвенником, а мы можем только тянуться к этому и, может быть, в какие-то моменты своей жизни действительно что-то подобное переживать. Понятно, что это не может быть таким нашим постоянным, хотя, наверное, должно быть, но не может быть постоянным состоянием, потому что, к сожалению, мы вот немножко к молитве, ну, я по себе сужу, так немножко как-то утилитарно начинаем относиться, вот выполнил, так сказать, свой круг обязанностей, и все, все, отстаньте от меня, пойду что-нибудь читать там или какими делами своими заниматься. Вот, а здесь он говорит о подлинном предназначении молитвы, которая от всего наносного нас должна освобождать, а главное, что приподнимать над этим миром и учить не бояться всего происходящего, уж смерти не бояться, это уже как бы высшее, да, такое, полет, да?
Пилотаж, да.
Да, высший пилотаж, а не бояться вообще всего происходящего, потому что с нами со всеми какие-то приключения бывают, да, и нападки, и внутренние какие-то переживания. Вот молитва, она как раз ведь и призвана нас выводить из этого состояния. Поэтому в какие-то, наверное, моменты в своей жизни, в какие-то кризисы, мы все с этим сталкивались, да, что когда нам приходилось погружаться по-настоящему в молитву, да, вот вопить от всего сердца, что мы чувствовали ее результат прямо здесь и сейчас. Да, я думаю, что у любого человека верующего есть такой опыт, и неоднократный. Вот. Но победа над смертью, собственно, это же вообще суть христианства. Да, ведь Христос воскрес, это в этом самое главное. Это
новость.
Сердцевина,
каждый,
да,
день
нашего
для нас
спасения, как апостол Павел говорит. Поэтому вот, чтобы к этому приобщиться, нужно действительно почувствовать Христа рядом с собой, как это у пророка Давида: «Презре Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижусь». Да? «Сего ради возвеселись и сердце мое». Да? Поэтому мое сердце возвеселилось, потому что я всегда вижу, что Христос здесь рядом, здесь и сейчас со мной, он за меня. И какая смерть? Не то, что смерть, мне вообще ничего не страшно. Да, второе продолжение этих замечательных слов святителя Николая Сербского. «Прежде чем зайти на крест, Спаситель молитвы в Гефсиманском саду уже победил смерть. Гефсиманская молитва – единственный образ совершенной и победительной молитвы, когда-либо явленной и завещанной роду человеческому».
Как раз о чем вы сказали, отец Симеон, когда душа вот прямо содрогается, и ты вот в этом состоянии молишься.
Да, но при этом, конечно, когда мы вспоминаем подробности, собственно, Гефсиманской молитвы, ну, что это было даже внешне чисто, капли крови, да, проступали.
С потом перемешанные.
То есть это насколько было напряжение всех душевных, физических сил, не говоря уже там о это уже, то, что там внимательность, рассеянность, об этом даже речи нет, а просто это экзистенциальный такой
горение,
кризис
такое.
И полнейшее погружение. Наверное, вот действительно в некоторые моменты мы к чему-то подобному и приближаемся, а святые люди, конечно, в себе это взращивали, вот такую обращенность к Богу, и вот там Феофан Затворник говорит, даже такие, зажечь беду вокруг, да, то есть увидеть себя в состоянии крайней опасности. Именно тогда молитва из этого состояния будет рождаться. Потому что если у тебя все нормально, благополучно, там, дети здоровы, в принципе, денег хватает, отдохнули нормально летом, вот, и вроде как бы таких больших проблем нет, ну, что, ну, так сказать, помолился, и слава Богу, благодарил Бога. Ну, в общем-то, ничего плохого в этом, наверное, тоже нет, но это нас не приподнимает над землей и, конечно, не дает нам тех сил, которые нужны. Но Гефсиманская молитва, понятно, она чему предшествовала, да, все-таки это было вообще центральное событие в жизни всего человечества, да, искупление всего человеческого рода. Но, наверное, у каждого человека вот какая-то такая кульминация случается. Не всегда понятно, когда это будет. Но вот нужно этому учиться, конечно, это Гефсиманская молитва. При этом мы же помним, что в это время ученики-то спали, самые ближние ученики, горячие. Петр, который вообще готов был на смерть идти, который там готов по водам был идти, который там бросался, как только узнал, что это Христос, бросался в воду, там ни о чем не думая, да, плыть к нему. То есть, ну, какой человек, кто из нас с ним сравнится, потрясающий, живой, огненный человек, а он спал. Ну, потому что ночь... Хотя Христос же попросил их, да, бдите, молитесь, побудьте со мной, да, потому что я в страшном пребываю, страдания, испытания, но они не смогли, да, поэтому вот, конечно, наша человеческая немощь, она, к сожалению, часто побеждает.
Ну вот не просто ведь так этот момент в Евангелии все-таки нам рассказан. Сколько нам всего не рассказано, сколько тонкостей мы, наверное, не знаем. Их просто повседневной жизни апостолов и Господа. Но вот этот момент мы знаем. И это очень страшно, отец Семён, потому что иногда даже нету сил встать на вечернее правило, или вообще нету вообще ни на что сил, и на литургию нет пойти сил. Но при этом ты чувствуешь дичайший риск. То есть дичайший риск, что ты не пойдешь именно вот на эту литургию, и именно на ней что-то могло быть для тебя важное. И ты пропускаешь этот поворот и начинаешь новый круг по МКАДу. И когда будет следующий поворот, неизвестно.
Да, и ты, может быть, не готов к тем испытаниям, которые тебя ждут.
Если ты не побудешь на этой литургии. Да, вот да, это очень серьезный момент. Они проспали молитву, и Петр отрекся потом. Кто знает, мы не знаем. Может быть, если бы он не проспал, он бы не отрекся. Конечно, сослагательного наклонения тут нет.
Вот это очень, да,
но для нас мысль, это интересная
говоря,
мысль,
да,
просто.
Это важное такое наблюдение, на самом деле.
Он не укрепился, как бы.
Да. Тем более, когда... Ведь он же сказал, Христос, что бдите и молитесь, чтобы не вините напасть, да, потому что...
Точно.
В этот момент это будет особое испытание для всех. Нет, ну, понятно, что мы не можем каждый день молиться Гефсиманской молитвой, и это невозможно. Но это вот как святитель Николай Сербский же говорит, что это образ совершенной и победительной молитвы. Да, вот очень, кстати, интересно, что не только совершенный, да, то есть такой самый высокий, самый углубленный, самый такой и драматичный, и действенный молитва, но еще и победительный, да, которая ведь, собственно, результатом что стало? Не моя воля, но твоя да будет. Да, то есть, что Христос все-таки
вот, полностью смирился,
да,
как человек.
Был послушлив даже до смерти. Смерть же крестная, да, то есть он как-то вот сумел вот эту человеческую слабость, малодушие.
И страх.
Да, вот это все победить и отдать в руки Божьи. То есть вот результат. Даже Христос, Бог и человек, в этом нуждался. Представляете, как это удивительно. Казалось бы, ну что, он уже в себе все имеет, второе лицо Святой Троицы. Но вот и ему нужна была эта молитва. И причем она была связана, вот еще раз мы вспоминаем, с какими страданиями и даже внешними проявлениями. Как капли крови, падающие на землю, было его. Есть какие-то вот физические такие даже разборы, но можно в это не углубляться, дело не в этом, а вот в каком-то напряжении всех-всех-всех твоих сил, причем продолжительном таком напряжении, ночная причем молитва, да.
Ну вот, кстати, как раз вы сейчас говорите, отец Семён, я вспоминаю, это мой анафилита, по-моему, считает, что телесная сторона личности Господа, она растворяется в его божественной стороне, как капля растворяется в море, но мы видим, что ничего не растворяется.
Да, то есть эта борьба происходила, собственно, поэтому он и говорит, что не моя воля, но твоя да будет. Здесь как раз вот согласие человеческой воли с божественной происходит.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио Веры. Сегодня у нас в студии архимандрит Семён Томочинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем читать книгу святителя Николая Сербского Велимировича «Ты нужен Богу. Слава и наставление». И глава, которую мы читаем сегодня, это «Молитва и посте». Собственно, говорим сейчас о молитве и переходим к следующей цитате. Истинная молитва идет из глубины сердца. Один молитвенник сказал: «Странная вещь. Когда мы молимся, мы представляем, что Бог нас видит и слышит. А когда грешим, нам кажется, что Он нас не видит и не слышит». Юноша пришел к духовнику, пожаловался на обидевшего его друга. Он был разгневан и огорчен, но духовник сказал ему: «Пойди к себе и молись о своем обидчике». Юноша послушался и пошел молиться. Он долго молился за своего недруга, пока не пришли гнев и обида, и в душу не пришли мир и радость. Простой, ну какой показательный пример.
Да, замечательно. Он показывает, опять-таки, вот, да, силу молитвы и ее победу над, вначале над смертью. Это у Христа, да, победа молитвы над смертью. А здесь, ну, собственно, любой грех – это как-то отображение смерти, проявление смерти, да. И поэтому победа над грехом каким-то, тем более обида, да, вот мы когда читаем уже в Евангелии, что если ты не простил брату своему прегрешению, ну и, значит, Бог тебя тоже не простит, да, то есть в твоих руках все находится. Поэтому это важнейшая добродетель, может быть, самое главное, да, даже вот в одной проповеди священник говорил, что, собственно, даже все остальное как бы второстепенно. Просто тебе надо простить всех, и все, и тогда тебя Бог простит. Вот и все. Ну, как бы она такая вроде бы простая и примитивная мысль, но она же, в общем-то, и содержится в Евангелии. А как это трудно простить, мы же знаем, как бывает трудно простить за какие-то, ну, там, вот, предательства, там, я не знаю, ну, какие-то тяжелые вещи, а иногда даже какие-то бытовые вещи. Ну, что он вот меня это гнобит? Ну, что он там мне сказал там то-то и то-то, да? И в этом смысле вот своими силами, даже рациональными доводами, там, какими-то умозаключениями, ведь мы знаем, не всегда можно это победить. Ну, вроде ты успокаиваешься, а потом опять тебе там начинается.
Причем ты к чаше идешь причастие, ты же должен всех простить, и ты понимаешь, что другого условия нет. И ты должен с чистым сердцем к ней подойти. И иногда у тебя бывает просто буквально несколько минут, чтобы простить, потому что иногда и перед чашей иногда умудряются искушения тебя каким-то образом подкараулить. От людей, от близких, еще от кого-нибудь.
Но иногда этот процесс, он же может и годы занимать, прощение. Но, видимо, потому что мы все-таки вот действительно, как вот здесь в примере, в этом рассказе показано, что опытный духовник сказал, что ты должен об этом молиться усиленно. Тогда ты этим победишь смерть, победишь этот грех. Да, мы все-таки как-то вот пытаемся больше уповать на какие-то доводы, на какие-то... Они, конечно, тоже нужны, как-то себя нужно переубедить, да, что, ну, может, обстоятельства так сложились, может, я что-нибудь понял там. Да, как это вот старец Паисий говорил, что фабрика добрых помыслов, она всегда должна работать, да, как-то оправдать человека. Но без молитвы это тоже не получится об обидчике. Поэтому, собственно, и Христос заповедовал, и показал сам пример на кресте, да, Господи, поставь им во грех, не знают, что творят. Да, поэтому действительно это такая действенная сила, то оружие, которым вот мы как-то пренебрегаем, как мне кажется, оно вот у нас лежит где-то там в ящике, мы знаем, что вообще пишут, что это
хорошее средство.
Да, но как-то не расчехляем его. Вот, и вот здесь, конечно, духовник здорово, что он обратил внимание, молись о своем обидчике. Да, юноша, конечно, тоже долго, видите, написано, долго молился за своего недруга.
Молился, пока не прошли гнев и обида. Это интересно, кстати говоря.
Может быть, тоже это вот такое срез, да, вот пока не пройдут...
Раздражение, гнев, обида.
Будут до тех пор молиться.
И у тебя появляется даже любовь к человеку потихонечку. Ты думаешь, вот он, наверное, устал, или у него какие-нибудь неприятности. То есть это чудесным образом действует. Из сочинения обличительных речей, которые ты ему скажешь при встрече, ты как переходишь совершенно в другое состояние. Но это без помощи Божьей вообще невозможно.
Если такой опыт есть, это замечательно. Да, его, конечно, надо в своем сердце складывать. Дай Бог, чтобы у всех он у нас, православных христиан, был такой опыт. И потому что чем дальше ты это делаешь, чем больше, тем больше тебе это хочется практиковать. Угу. Потому что это работает реально, да? А что там, обижаться, дуться? Ну, это как бы из тебя гнетет, и толку никакого, и смысла, как говорится, да? Но это трудно. Но вот святитель Николай, конечно, умел. Мы уже как-то вспоминали его замечательную молитву о врагах. Я считаю, вообще непревзойденное, конечно, произведение такого именно и гимнографии, и духовного такого искусства, можно сказать, да, его молитва о врагах. Да. Вот кто не читал, найдите, это вообще потрясающая память. А ему-то было вообще, он в концлагере сидел, и сколько там у него всяких было недоброжелателей. Вот он нашел путь к победе над этим. Так что молитва, она не случайно здесь именуется победительной и тем средством, которое побеждает смерть. Смерть, значит, и грех, и все остальное. Главный плод непрестанной молитвы в том, что душа человека находится в постоянном общении с Богом. От этого общения сердце разгорается любовью к Богу, обретает бесстрастие, свободу от мира и его соблазнов. Каждый из вас может сделать что-то для спасения своего народа и мира. Пусть одна молитва в день, пусть одна милостыня, один вздох к Спасителю. Пусть все это станет лептой, которую он увидит и не отвергнет. Да, замечательно. Здесь как бы две стороны. Да, с одной стороны, непрестанная молитва. Но вообще-то это то, что нам апостол Павел еще заповедал. Да? Угу. Непрестанно молитесь.
За все благодарите.
За все благодарите, всегда радуйтесь. Это, кстати, взаимосвязанные вещи. Да, радость и непрестанная молитва. А с другой стороны, вот святитель Николай говорит, что даже один вздох, одна милостыня, одна молитва в день, а какая-то вот особая, может быть, лептой, которая... Ну, мы, собственно, вот сейчас это особенно ярко ощущаем, что идет просто настоящая вот такая апокалиптическая такая борьба, драма разворачивается на наших глазах, ежедневно, ежечасно борьба света со тьмой и дьявола с Богом. Здесь не дело не в каких-то геополитических реалиях, а в реальности
духовной жизни.
Да. Угу. И она проходит через каждого из нас. То есть мы все в этом участвуем, не будучи там на поле битвы и так далее. Но в нашем сердце она происходит. И, ну, не знаю, вот у меня такое полнейшее ощущение, что от любого вот, как бы, действия твоего зависит многое, да, то есть, условно говоря, там...
И от бездействия этого, да, тоже.
Не помолился вообще. Какое-то, значит, произошло маленькая какая-то трагедия, какое-то больше себе пространство тьма завоевала в этом мире. Какие-то десятки людей погибли, да, может быть, да. Это, помните, как летят журавли, там вот этот замечательный образ, когда там главная героиня, а герой на фронт ушел, да, ее возлюбленный, жених. И в тот момент, когда она уступает давлению, ну, понятно, что она не хотела, но там, если помните, ее там домогался там другой человек, там ее знакомый, да, она ему сопротивлялась, но в конце концов, как бы под его натиском уступила, и в этот же момент происходит смерть ее любимого человека на фронте, который убивает там пулю.
Это очень страшно, это очень страшно.
Да. Причем, ну, это как бы такая склейка монтажная, да, вот, но она именно так сделана, что эти события, оказывается, взаимосвязаны в логике, но они на самом деле связаны.
Взаимосвязаны.
Потому что мы все, особенно со своими близкими, родными людьми, ну, и все человечество связано, это братство наше, мы все братья и сестры.
Выпал ты из обоймы, молиться перестал, и все, уже что-то не так идет. Это очень глубоко. То есть, получается, нельзя расслабляться, нельзя как бы себя жалеть, отдохну сегодня, а завтра снова силой возьмусь за молитву.
Ну, это наш фронт тоже в каком-то смысле. Ну, вот святитель Николай говорит, ну, хотя бы одну какую-то особую.
Ну, да, уж совсем, чтобы не...
Понятно, что есть какие-то обязанности, и, собственно, в нашей тоже ежедневной жизни и в наших взаимоотношениях с людьми ведь тоже проявляется, насколько мы христиане, насколько мы, на чьей стороне мы участвуем в этой битве. Да, мы вот тоже такие хоббиты, вот, которые как бы свою каждую миссию несет. Точно. И вот здесь все эти нюансы имеют значение. Надел кольцо там и привет. Сразу стал видим для врага, и а с этим может и вообще весь мир погибнуть. Казалось бы, что, при чем тут я, да? А кто его знает, что перевесит, да? Вот я помню, это же просто совершенно какие-то жуткие кадры вот этой Парижской Олимпиады, я какие-то фрагменты смотрел.
Это вообще.
Это же, ну, просто вот сатана выступает открытым фронтом, да, и это понятно, что это...
Под рукоплескание.
Да, не только это где-то там в Париже, а это вот сейчас везде, во всем мире. Недавно мы читали Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, ну, прямо как это сводки новостных.
Спали. Есть такой момент, да.
Да, и в этом смысле важно, чтобы мы не чувствовали себя выключенными как бы из мировой истории. Понятно, что наша семья, наш внутренний мир – это как бы главное, и то, за что мы отвечаем. Но все-таки действительно все братство человека. Об этом, кстати же, и писали и светские, многие писали. Вот Джон Дон, да, вот эти его замечательные слова, что ты там, никто не является сам по себе отдельным каким-то островком, а все мы часть большого материка, да, все связаны друг с другом. Если не спрашивай о том, по ком звонит колокол, потому что он звонит по тебе.
Точно.
Да, то есть если кто-то с чем-то, что-то произошло, значит, что-то мы, каждый за всех виноват, как Достоевский говорил. И нам, конечно, вот это чувство как-то надо в себе тоже, видимо, культивировать, что ли, или как-то вот напоминать себе, что мы ответственны даже не только за тех, за кого приручили, но и вообще за весь мир в каком-то плане.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». У нас в студии архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Вавреньева. Мы читаем книгу святителя Николая Сербского Велимировича «Ты нужен Богу». Глава о молитве и посте. Собственно, говорим о молитве и посте. Я много о чем еще другом говорим. Вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. С радостью напоминаю, что у нас в студии архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии. Мы читаем книгу святителя Николая Сербского Велимировича «Ты нужен Богу. Слава и наставление». Глава о молитве и посте. Мы тоже говорим о молитве и посте. И, собственно, продолжаем читать цитаты из главы и слова святителя Николая. Счастье мира созидается внутри человеческой души. Мир в мире устанавливается возрождением души каждого, кто знает Бога. Совершите подвиг, который определен законом Христа. И вы, когда придут счастливые мирные дни, сможете сказать, что в этом есть лепта каждого из вас. А когда настанет праздник окончательной победы добра над злом, победа Христа над адом, и вы станете участниками этой победы, как Христовы соработники и сопобедители. Вот, отец Симеон, о чем вы только что говорили. Просто удивительно. Получается, что мы ответственны своим бездействием за какие-то печальные перемены мира, но также мы можем быть ответственны своим действием за счастливые, хорошие душеспасительные события. И когда мы будем со Христом, даст Бог, да, у нас будет ощущение, что вот мы трудились. Ну, и вот эта лепта, она тоже здесь.
Да, потому что мы иногда воспринимаем, ну, по себе, да, если судить, что вот, ну, вот пусть меня там простят, ну, да, я там накосячил.
Вот,
там,
вот, вот. Ну, может, ну я там... слабый человек, да. Ну, что с меня взять?
Ну, пусть меня простят, и там пойдем в рай, все такие довольные и счастливые. Но полноценной радости это у нас, наверное, не будет, если мы сами не приняли в этом участие.
Я слышала другую фразу, в том числе, ну, вот, от людей не чуждых вере. Они говорят, ну что, я грешник, ну вот что мне еще, кроме ада, ну что мне еще претендовать? Ну, пойду вот в ад, вот так вот. Ну, это очень страшно звучит, честно говоря, потому что мне кажется, что человек, когда говорит это, он немного до конца, может быть, даже не понимает, что такое ад, поэтому он так это говорит, либо он говорит для того, чтобы Господь увидел это и пожалел его и взял в рай. Вот у меня есть такая надежда. Ну, в любом случае, наверное, так говорить лучше не надо.
Может, как преподобный Силуанов.
Ну, да-да, держу в аде уже там при жизни.
Не для слабонервных.
Не для слабонервных, да. Не для меня.
Все-таки лучше. Нет, но дело в том, что порой для нас такие понятия немножко абстрактные, ад и рай, а, собственно, ад – это же быть вне Бога. Угу. Вот же что ужасно, оказаться вне Бога. А Бог всячески во всем, то есть в нем все добро, красота, все самое лучшее, самое прекрасное. Вот вне всего этого оказаться, как там Свидригайл говорил, там в бане там какой-то заброшенный с пауком в углу, там, понимаешь, где у тебя там никаких ни мыслей, ни вдохновений, ни воспоминаний, ничего. Просто вот с этим пауком сидишь и все. Да, вот у него такой был образ. Но суть-то это же в чем, что вне Бога, без Бога. Вот что страшно, а не то, что там тебя там сковородки будут мучить, ну, или да. Там это, конечно, тоже неприятно, вот, и все остальное. Но не будем сейчас.
Ну, мне кажется, что при жизни мы в некоторой степени прикасаемся и к аду, и к раю. Есть у нас,
конечно,
возможность понять, что
опыт
такое.
Такой, я думаю, у каждого
ад,
есть.
Да.
Но здесь вот еще интересно в этой цитате, что, собственно, действительно, мы вот все, наверное, все так или иначе следим и за военными сводками, и за всем остальным, что происходит. Ну, не можем как-то не переживать.
Ну, понятно.
Но мы как-то думаем, что это как мы как в театре, да, что театр военных действий, мы, так сказать, зрители. И что мы там можем сделать? Ну, там, конечно, да, что-то пожертвовать там и так далее, как-то помолиться. Но на самом деле оказывается, что вот этот мир, о котором многие твердят, и к которому мы все, конечно, стремимся, он у нас внутри души нашей созидается. Если бы каждая из нас, или хотя бы там большая часть, вот этот мир в себе приобрела, то, наверное, бы все изменилось. Ну, собственно, об этом преподобный Серафим же и говорил, стяжи дух миренный, тысячи вокруг тебя спасутся. И вот святитель Николай же пишет, что счастье мира созидается внутри человеческой души, внутри каждого, души каждого из нас, собственно, этот мир творится, мир имеется в виду, который вот превыше всякого познания, то есть мир умиротворения, да, то, что люди называют счастьем, там, да, это не какой-то покой холодных пирамид. Там,
ну да, буддийская такая история.
Да, не та
нирвана.
Да, да. Это типа, когда тебя рвало, потом перестало рвать, вот нирвана. Да. Нет, это другой совсем мир, мир, который действительно, ты ощущаешь полноту бытия, полноту счастья, красоты, единения с людьми, с Богом. Ну, наверное, каждый из нас тоже этот опыт имеет в себе. И, собственно, мы вот сегодня о молитве говорим, но, наверное, у каждого в жизни именно с храмом, в какие-то лучшие минуты, конечно, не всегда связаны, часто об этом вот люди говорят, что, собственно, мои лучшие минуты проходили на богослужении, да, когда действительно дух воспарял, когда действительно мы ощущали вот полноту жизни и полностью смысл, значение, глубину, красоту, все ее грани, оттенки. Да, я думаю, что такой опыт, вот в какой-то мере прикосновения к Царству Небесному, как наши предки говорили, не знали, где мы были, на земле или на небе, но только Бог там общается с людьми да, когда принимали православную веру и рассказали об этом князю Владимиру, вот именно это переживание стало таким решающим для выбора христианства, именно православной веры, нашему великому князю Владимиру равноапостольному. Да, поэтому, наверное, такое каждый из нас переживал, этот опыт есть, и вот, собственно, это нам Господь показал, к чему стремиться-то. Вот, ребят, вот что может быть, и это вы можете достичь. Но, конечно, для этого требуются усилия, какие-то труды. Видите, мир в мире устанавливается возрождением души каждого, кто знает Бога. Возрождением души. Ну, дай Бог, чтобы у нас получилось это. Все богослужения православной церкви, так же, как и многие требы, начинаются с молитвы Святому Духу. Царю Небесный, утешителю души истины, приди и вселись в нас. Мы молимся, чтобы Дух Божий пришел и вселился в нас. Это не совершается сразу, но после долгих подвигов, молитве, посте, милостыне и труде. И только после того, как подвигами, многими слезами и воздыханиями очистится сердце, Дух вселяется в него, чтобы обожить и сердце, и разум, и волю. Тогда человек становится домом Всевышнего Бога, который руководит им во всем. Ну, это, конечно, уже он показывает итог, да, такое уже, можно сказать, почти христианское совершенство, когда человек становится домом Всевышнего Бога. Но, в общем-то, к этому все мы призваны. Действительно, Царю Небесной, молитва Святому Духу, она в начале всех наших молитвословий звучит. И это не какая-то формальность, а для того, чтобы, собственно, молиться, и нужна помощь Святого Духа. Да? С одной стороны, мы его призываем, а с другой стороны, и молиться же нужно Духом, да, Духом Святым. Понятно, что могут быть разные
состояния,
настроения. Угу. Иногда, ну, прочитал «Царь Небесный», ну, ничего не чувствуешь там, да. Ну, а почему? Может, ты не должен ничего чувствовать.
Точно. Да. То есть вообще чувства искать, в принципе, да, не наша цель, да.
Да, да. Как бы важна внимательность и постоянство, вот о чем говорит Святитель Николай, и, собственно, ну, цель, понимать, что даже, собственно, если мы осознаем такое свое бедственное положение и, собственно, недостаточность своей молитвы и ее крайнее несовершенство, это тоже неплохо. Ну, лишь бы мы как бы так лапки не складывали.
Точно.
Совсем. А все-таки старое дело же не в количестве.
Вот, это такой больной вопрос, отец Семен. То есть ты же понимаешь, что в какой-то момент, ну, вот ты до чего-то дошел, до какой-то, ну, своей там рамки. И ты думаешь, ну, хорошо, вот буду теперь молиться. И ты понимаешь, что молитва твоя, ну, она такая несовершенная очень, очень, и ты сам несовершенный. И ты вдруг понимаешь, что ты мало себя на самом деле что представляешь в духовной жизни. И святые отцы говорят, что хорошо, вот это хорошее состояние, увидеть себя и свое истинное положение вещей, что мы без Бога действительно ничего не можем. А с другой стороны, отец Семён, это приводит к такой просто печали, когда ты понимаешь, что ты вот ходил-ходил в церковь, ходил-ходил, молился-молился, и вдруг ты увидел свое состояние души, вот реальное свое состояние. Хорошо, если ты там в благодати, в Духе Святом. Но бывают же разные ситуации, и можно себя в разных ситуациях увидеть не в очень приглядном свете, даже просто внутренне, на уровне помыслов. И это очень печально. И это повторяется из раза в раз. И ты думаешь, вот я подвижник вообще. Я слышу это от людей, и это трудно. Это трудно преодолевать, не унывая от своей немощи. Вот.
Согласен, да, здесь все правильно вы говорите. Но, наверное, для этого есть какие-то у нас все-таки особые поводы, и дни, и периоды. Вот, например, периоды поста. Угу. Да, идет пост, мы как-то так или иначе пытаемся собраться, и как-то, может быть, в какой-то из дней особо его посвятить молитве. Бывают же там и более продолжительные богослужения, например, в праздники. Ну, для чего? Ну, для того, чтобы вот погрузиться в эту стихию, побольше оторваться. Вот от обыденности мы не можем это вот в таком постоянном режиме, особенно люди, обремененные там семейными обязанностями и кучей забот, не могут. Но в какие-то моменты Сейчас же это даже вот так практикуют, там всякие там ретриты.
Ну, это вообще, Господи помилуй.
Да. Почему?
Ну, потому что у этого имеется сейчас очень большой эзотерический подтекст.
А, ну, в этом смысле, да, может там, быть, да, монастыринг там.
Да, а вот монастырь — это хорошо, если ты уезжаешь там помолиться. А вот если ты уезжаешь на какие-то там вот такие медитативные истории, а это сейчас очень популярно.
Не, ну, это же не обязательно, если там православный ретрит.
Ну, да. Ну, просто это слово, оно меня сразу вводит.
Понятно, значит, терминологию будем исправлять.
Ну, такое перезапуск некий, да?
Такое... Ну, вот именно когда ты какие-то выделяешь дни. Я, кстати говоря, это даже встречал в Европе, вот этой, так сказать, паджи и прочее, как мы ее называем, как там вы там путешествовали во Франции, вот мы ее ругаем, а я помню, там были в древнем аббатстве 4 века там на Лиринских островах, где вот там святой был Викентий, по-моему, да, Лиринский. Да, и там нам настоят, говорит, мы ему что-то про Афон там рассказываем, говорит, ну а что Афон, это позднее явление, у нас 4 века тут уже аббат.
Их вот. Ничем не удивишь.
Да, и он, и туда приезжают люди, поскольку это остров, там ни машин, ничего нету, и там очень ограниченная возможность посещения. Действительно, очень древний такой монастырь. И туда приезжают люди, там, например, на несколько дней или на несколько недель пожить, вот, помолиться, ходить на службу. Не просто они там не медитируют. Они,
ну
там,
да, конечно.
Вот, христианские каким-то предаются трудам. Ну, это было, правда, уже там лет 15 назад, да, когда мы там были. Но, тем не менее, вот такая практика, она существует и у западных христиан. Ну и вот для нас, как православных, наверное, важно выкраивать вот какие-то такие дни. Ну вот мужчины раньше там на фон, там, например, ты понимаешь, что это будет связано с большими...
издержками, да.
И издержками, и какими-то трудами такими молитвенными, и такими физическими, и прочими, в общем, сложностями, но вот это как бы тебя заряжает на какое-то время. Ну, сейчас-то в Лаам там есть, да, Соловки какие-то.
Оптина.
Да, другие действительно святые места, слава богу, в России их достаточно. Но вот я не говорю, что это на какой-то регулярной основе, но многие имеют потребность в этом. Это именно вот так подзарядиться, да, свои батарейки, аккумулятор свой подзарядить, чтобы в состоянии быть, жить полноценной жизнью и преодолевать те испытания, которые на нашу долю сыпятся. Вот. Но здесь мы просто говорим о том, что вот этот опыт такой глубокой молитвы, такой настоящий, когда мы чувствуем, что Дух Святой вселяется в нас. Он важен, наверное, для каждого из нас. Не наверное, а точно совершенно важен. И, конечно, вот нужно выкраивать, наверное, в течение года какой-то вот... Ну, понятно, что, скажем, период Великого Поста и там перед Пасхой, он для нас, наверное, становится...
Не для поездок, да.
Таким важным, важным периодом, когда мы прям чувствуем, да, что Святой Дух действительно и радость поселяется в нашем сердце. Но это часто просто по благодати Божией, не по нашим трудам.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается, и у нас в студии архимандрит Семён Томочинский. Мы читаем книгу святителя Николая Сербского «Ты нужен Богу», глава о молитве и посте, и озвучим следующую цитату. Возьмем молитву Господню, Отче наш. Что мы просим у Бога в этой молитве? Во-первых, чтобы светилось имя Божие, светилось, а не хулилось. Во-вторых, чтобы пришло царствие Отче, а не тираническое и звериное. В-третьих, чтобы была воля Отца нашего на земле, как на небе, среди людей, как и среди ангелов. В-четвертых, чтобы Отец Небесный дал нам хлеб насущный и сохранил нас от роскоши, алчности и самолюбия. В-пятых, чтобы простил нам грехи наши, как и мы прощаем их другим. В-шестых, чтобы не дал нам впасть в искушения, которые приходят к нам от телесных желаний и от бесовских сетей. В-седьмых, чтобы избавил нас от лукавого врага нашего, который хочет отравить нас злобой и увлечь за собой в свою бездну зла». Вот, разложил молитву «Отче наш» святитель Николай.
Ну, много всего, конечно, в ней, но мы ее всю жизнь и в разных ситуациях читаем. Даже вот перед едой «Отче наш» мы читаем.
И поэтому... утром, и вечером, и перед причастием,
да,
и любой, на службе.
Да, да, в любое правило она входит. Ну, собственно, и это было бы странно, если бы было иначе, потому что это, собственно, молитва Господня, которую сам Христос дал нам. И в этом смысле, наверное, его познание и углубление, оно бесконечно. Да, то есть здесь святитель Николай, он так тезисно изложил, да, вот каждая из ее составляющих. Понятно, что об этом можно и много рассуждать и говорить. Вот. Но главное, чтобы мы понимали, что это всеобъемлющая действительно это молитва, которая, в общем-то, обнимает все наши потребности и все наши нужды. «Молитвы очищаю очи веры моей, чтобы не потерять во мгле тебя, звезда моя светлейшая. Для чего Богу молитва твоя, спрашивают меня рабы земные? Истину глаголите, сыновья земные. Для чего полярной звезде бинокль мореплавателя, если видит она без бинокля? И не спрашивайте меня, если уж знаете, зачем мореплавателю бинокль. Молитва мне нужна, чтобы мне не потерять из вида звезду спасительную, но не для того, чтобы она не потеряла меня». Да, очень интересный образ, конечно, святитель Николай, он мастер вот таких метафор замечательных. И вот звезда путеводная.
Бинокль мореплавателя.
Да, это, мне кажется, очень точный образ. Конечно, не все из нас плавали в далеких странах, как Федор Конюхов. Там немногие, наверное, Тихий океан переплывали на весельной лодке.
Это вообще...
Да, но, тем не менее, для нас этот образ понятен.
Там что... точно научишься молиться «Тихий океан» на весельной лодке переплывать.
Да, да, но он, кстати, много об этом пишет.
Да, в своих книгах, да, в дневниках.
Да, это действительно опыт, конечно, уникальный. Но Бог-то нас всегда помнит и любит, и ведет, но Он же не может как-то нашу волю насиловать, поэтому здесь мы сами должны свой путь найти. И он может быть разным, да, я вот иногда смотрю, ну, хорошо, ошибся, не туда свернул, как навигатор, маршрут перестроен, да? Значит, он тебе все равно, как бы, ты можешь дойти до той точки, может быть, тебе просто время
на
больше...
На 40 минут
дальше, да, мне придется затратить, и обидно, и так далее, но, в принципе, маршрут может перестраиваться даже в результате наших ошибок, эту путеводную звезду можем не потерять, вернуться к ней. Но вот бинокль нужен, и вот бинокль — это молитва, да, как он говорит. «Что осталось бы с внутренним зрением моим, если бы я не упражнялся в молитве? Непрестанно совершаю каждый день вере своей, чтобы не ослепили ее образы земные. Непрестанно призываю круги ангельские укрепить мою молитву их вечной ангельской молитвенностью, чтобы удостоиться узреть ту славу и красоту, открытые зрению их в полноте. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы вы это знали, молитва ваша не знала бы ни отдыха, ни конца». Ну, конечно, у святителя Николая свой глубокий опыт духовный, наверное, нам во многом недоступный, но, в общем-то, в том-то и удивительно сила молитвы, что вообще-то она для всех открыта. Как он, в любом положении, ты там, я не знаю, лежишь на диване, сидишь в тюрьме, где бы ты ни был, там плаваешь в море, ты можешь обратиться тут же к Богу, и Он тебя сразу услышит. То есть этот Wi-Fi, он работает всегда, он всегда с тобой, в твоих руках. Да, вот что удивительно. И, конечно, вот здесь даже скорее... В прошлый раз он говорил о молитве как бинокле, а здесь даже какой-то как компас такой, да, чтобы мне не сбиться с пути. что стало бы с внутренним зрением моим, если бы я не молился. Ну, конечно, потому что нас со всех сторон обуревают всякие там концепции, там увлечения, какие-то страсти завуалированные или прямые. Да, и, конечно, это все как-то наш курс может абсолютно сбивать, увлекать, и действительно там уже никакой навигатор не поможет, да. Если еще глушит его, то вообще непонятно, куда ехать, куда плыть. А молитва, она вот это как бы рассеивает, да, этот туман. Она тебе дает точное, глубокое понимание мира и пути. Не всегда, конечно, да. Мы знаем, что бывают и такие загадочные состояния, когда все равно даже в результате долгой молитвы. Это же кто-то вот рассказывал из святых, что вот он там 40 дней молился о каком-то вопросе. И ничего. Да, и ничего. И потом как-то случайно ему это открылось, и он так удивился, спрашивает, ну, а что такое?
Бог? А я другую слышала историю, что человек 40 дней молился о каком-то вопросе, и ничего. Он такой, ну, раз Господь мне не ответил, пойду у брата спрошу. И пошел, значит, к какому-то другому иноку вообще за 3-9 земель. И Господь говорит, вот за то, что ты смирился... Я теперь тебе это открою. То есть я тебе открою через этого брата. Представляете?
Да, это прекрасный пример. Но он говорит не о том, что типа молиться не нужно, а о том, чтобы просто это именно тому человеку было важно, чтобы он не превозносился.
Чтобы он не думал, что вот он сейчас помолится,
да,
и ему все,
да,
значит, тут...
Дескать, нажми на кнопку,
получишь результат.
В этом смысле это не немножко другая история, это не...
Не о молитве, а о смирении больше, да?
Ну и вообще это не инструментальная вещь, молитва, а это непосредственное общение с Богом и, собственно, вхождение Святого Духа в твою душу. Просто оно может кого-то быстрее происходить, у кого-то... Но потом наши страсти, наши, они же мешают этому всему, да, вселению Духа Святого. Поэтому, ну, по крайней мере, если мы будем понимать, в каком направлении надо двигаться, да, и, как говорится, это, знаете, шутка, если можешь, там, беги к Царству Небесному, не можешь бежать, иди, не можешь идти, ползи, но не можешь ползти, ну, хотя бы ляг в этом направлении.
Точно.
Вот, это уже великое дело, лечь в правильном направлении, да, большой афонский поклон, и, значит, ну, ты зато в правильном направлении лежишь, да. И вот молитва, она помогает это направление понять.
Да.
Мы сейчас, конечно, по звездам мало кто из нас ориентируется, у нас какие-то другие вещи, наверное, нас ориентируют, но, в общем, идея такая, понятно.
В сердечной молитве может упражняться каждый христианин, но преимущественно ей занимаются православные монахи, обращаясь в сердце «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного». Эти 6 слов упоминает и апостол Павел. Этой простой, но совершенной молитвой можно исполнить заповедь Христа «Непрестанно молитесь». Каковы благотворные плоды этой молитвы, лучше всего знает тот, кто молится, тот, кто дружен с монашеством, практикующим эту молитву, и, наконец, тот, кто читал жития Максима Капсоколевита, святого Андрея, блаженного Василия Христа ради Иродивого и жития бесконечного множества других святых мужей и жен на протяжении долгой истории Церкви до нынешнего дня. Итак, молимся тайно, молимся явно. Молится каждый по отдельности, молимся все вместе в храме. Вот вообще прекрасно, да?
Да, замечательно, очень живые такие слова. Но действительно, он прекрасно вспомнил апостола Павла. Я, правда, не очень помню, почему 6 слов, там вроде он 5 слов. Говорит, хочу больше 5 слов сказать языком, чем тьму слов непонятных, да?
Но молитва... Может быть, сербский язык, может быть, сербского перевода, там их 6. Кто знает, кстати. Но там же есть некоторые вот эти частицы, они тоже считаются словом.
Да, дело в том, что молитва Иисуса, она же тоже в разных вариантах. То есть есть просто короткий вариант «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Да,
а есть «Сын Божий».
Христе,
да.
А есть «Помилуй меня грешного» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Тогда это будет уже сколько? 5, 6, 7, 8, 9, да? 5, 6, 7, 8.
Восемь.
Восемь. Да, но о Господи помилуй вообще сокращенный вариант. В каких-то случаях, там, случае, там, например, тяжелой болезни.
Ну
там...
вот в данном случае, который приводит отец Николай, Господи Иисусе Христе помилуй мя грешного. Действительно, шесть слов, да.
Да, да. Да. Ну, просто апостол Павел пишет там, насколько я помню, про пять слов.
Угу.
Но это не важно. Здесь...
Тут не в этом смысл, да?
Если мы возьмем Господи Иисусе Христе помилуй мя, то вот они пять слов будут, да. Но просто здесь речь идет о том, чтобы иметь какую-то молитву, которая тебя питает. Да, вот в древности это были какие-то из псалмов, могли быть изречения отдельно, по-моему, мы тоже уже как-то об этом говорили, которые вот такое внутреннее поучение, да, как говорится, это называется, да, какой-то вот такой свой девиз, слоган. Потому что у нас все равно в голове какой-то мусор там вечно, или какая-то песня играет, или какие-то там диалоги непонятные с кем-то, да, с теми же нашими врагами, или там, я не знаю, у кого с кем, с тещей, там, со свекровью.
Песня играет, это очень смешно.
Ну,
я тут читала в книге «Мой Бог» отца Сергия Баранова.
Да.
Очень хорошую мысль. Он говорит, я начал читать Иисусову молитву, потому что я не понимал, как иначе можно совладать с бесчисленным количеством своих пустых помыслов. Точно,
да,
точно.
Да, абсолютно.
Хочу, представляете, я так это себе представила очень явно. Думаю, что живем с мусоркой в голове, по сути дела.
Почему нам заповеданы пост и молитва? Чтобы мы помнили о своем небесном родстве, чтобы помнили, что мы родные не только земле, но и небесам, и прежде всего небесам. Чтобы мы помнили о нашем царском происхождении, что наш Отец – сам Царь неба и земли. А когда твоя душа успокоится, Господь пошлет тебе Духа Святого, чтобы Он вселился в твое сердце, чтобы Он взял его и обитал в нем. Пост и молитва ослабляют узы сердца с миром и укрепляют узы с Богом. Помни об этом и думай об этом, об укреплении связи с Богом. Помни имена духовных столпов, святых, которых прославляем, которые постом и молитвой ослабили свои узы с миром и укрепили связь с Богом живым. Они прославлены в земном и небесном мирах. Они достойно исполнили земной долг и ныне пребывают в вечном небесном блаженстве в своем Отечестве, которое наследовали от Отца Небесного и которое прекраснее всех дворцов этой черной тленной земли, где радость мимолетна, ибо смерть оборвет ее». Да, замечательные слова. Действительно, мы не только во время многодневных постов, но и в обычном течении жизни иногда, так сказать, ну, я по себе сужу, сетуем, что вот опять там среда или пятница, значит, нельзя там того-сего. Но это же вот нам напоминание, это же не случайно установлено, не просто чтобы там нас мучить и как-то издеваться, да, бесконечно, а чтобы мы помнили, что ну, мы не, Отечество наше на небесах, ребята. Ну, надо как бы хотя бы два раза в неделю,
напрягаться.
Два дня в неделю об этом вспоминать, да. А и пост помогает это, не говоря уже о том, что и Христос сам постился, и апостолы, да, то есть, в общем-то, у нас хорошие предшественники такие, замечательные в этом смысле. Вот. Ну, и пост, конечно, помогает молитве, раз уж о нем зашла речь, да, но вот здесь святитель Николай акцентирует на идее небесного родства, действительно, что нас еще может возвысить над землей? И только вот какое-то самоограничение, свое устремление в горне, да, помышляйте о небесном, а не о земном. И тогда вот это небесное родство начнется уже на земле, продолжится в блаженной вечности.
Спасибо огромное, отец Симеон. Дорогие наши слушатели, это была программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Мы сегодня вместе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, читали книгу святителя Николая Сербского «Ты нужен Богу», слова и наставления, читали главу о молитве и посте, собственно, о молитве и говорили сегодня весь этот час. Спасибо огромное, отче. Спасибо, дорогие слушатели. Читайте святых отцов вместе с нами. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Почитаем святых отцов.